Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанов. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Архангельск. Власть на распутье. Благовещенск. Август 91-го на задворках империи. Иркутск. Сколько стоит народовластие? Омск. До демократии еще далеко. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Сегодня мы вновь представляем репортажи, посвященные 20-летию августовской революции в России. О том, как власть менялась в Архангельске, рассказывает Игорь Ключников.
19 августа 1991 года глава Архангельского областного совета Юрий Гуськов и председатель облсполкома Павел Балакшин были в отпуске. Первым решением их заместителей днем понедельника был циркуляр о приостановке выхода всех областных газет на один номер. С утра и до вечера не выходило в эфир архангельское телевидение. В день 20-летия путча ГКЧП мы беседуем с архангельским журналистом Андреем Чураковым. 91 год для него начался со смены работы. Покинув государственное, он оказался в рядах частного телевидения. Эфирной частоты у архангельской телевизионной компании не было. Программы АТК выходили в рамках небольшой кабельной сети в городском районе Соломбала. В этом же районе находилась рабочая студия. 19 августа в 9 часов утра собрание коллектива АТК началось с новостей от руководителя Якова Попаренко.
Приехал Яков с информацией о том, что на государственном телевидении комитет госбезопасности опечатал все оборудование. Монтажное, съемочное оборудование, помещения, где у них хранились кинокамеры, видеокамеры. И Яков прямо сказал, говорит, я не исключаю, что минут через 30-40 эти же искусствоведы в штатском появятся в нашем заведении.
Все оборудование, необходимое для производства программ, ВТК решили разобрать и вывести. Мониторы и магнитофоны развести по друзьям и знакомым, не связанным с телевидением. А камеры и съемочное оборудование оставить в деле. Получить комментарии областных властей 19 августа не удалось. Те предпочитали хранить молчание. И так вышло, что главные события того дня произошли в здании городской власти. Совет депутатов Архангельска собрался на заседание около 16 часов. Съемочная группа АТК во главе с Андреем Чураковым фиксировала все происходящее.
Мы без предупреждения, с включенной камерой в коридоре, мы зашли туда и начали записывать то, что там происходит. То есть просто не выключая камеру, документировали. То есть потому что понимали, что в определенной степени это некое, судьбоносное решение Архангельского городского совета. Я думаю, что даже присутствие камеры в какой-то мере повлияло на тех людей, кто сидел в зале, да, почему? Потому что не будь этой камеры, могла бы возникнуть дискуссия.
Председатель городского совета Александр Иванов призвал депутатов отнестись к решению со всей серьезностью.
Когда он ставил вопрос на голосование, у него прозвучала фраза о том, что мы с вами должны понимать, что если мы с вами сейчас проголосуем за то, что Архангельск не поддерживает эту, и тут он запнулся там с аббревиатурой, то тогда сюда к нам могут направить танки.
Вечером после программы «Время» в эфире областного телевидения Александр Иванов рассказал о решении совета. Он оказался единственным человеком во власти, согласившимся прокомментировать события 19 августа. Утром вторника, 20 августа, в облсполкоме прошло заседание руководства области, местных МВД, КГБ и армии. Было принято решение не создавать в области ГКЧП и не вводить чрезвычайное положение. Во второй половине дня на места и в Москву были разосланы телеграммы. Остаемся верны законно избранной власти, то есть российской. В ответ уже поздно ночью от путчистов на имя председателя облсполкома Павла Балакшина пришла телеграмма. Немедленно создать в области комитет по чрезвычайному положению и подчиниться ГКЧП. На Архангельском автотранспортном предприятии номер 2 в этот день, 20 августа, в поддержку Ельцина бастовала бригада щиповозов.
Ребята из автотранспортного предприятия сказали, что если танки пойдут, то они пойдут по Вологодской дороге 17 километра, тогда мы своими грузовиками заблокируем мосты. То есть это все на полном серьезе просчитывалось.
В среду в комментарии газете «Правда Севера» председатель облсполкома Павел Балакшин подтвердил свою позицию не признавать ГКЧП. В комментарии по тому же вопросу начальник управления КГБ по области Геннадий Неверов ответил: «Свое мнение о происходящем я вам выскажу завтра». 21 августа усилиями архангельских связистов в области, одной из немногих в России, была организована прямая радиотрансляция внеочередной сессии Верховного Совета СССР. 23 августа над зданием горосполкома, нынешней мэрии, развивался российский триколор. Флаг, впервые поднятый молодым царем Петром I в августе 1694 года на судне «Святой Павел», построенном на верфях архангельской Соломбалы. Первой демократической революцией считает события августа 1991 года архангельский журналист Андрей Чураков.
91-й год, а я считаю, что это была демократическая, наверное, первая демократическая революция в России. Почему первая? Потому что у меня есть подозрение, что будет и вторая. Да, если вот сегодняшняя власть, она не изменит приоритеты, не поймет, что тот путь, по которому мы идем последние 10 лет, это путь не просто там, так сказать, в тупик, это путь в никуда, то рано или поздно мы получим что-то типа 91-го года. Я бы сказал так, что в августе 91-го года ценно не то, что заиграло «Лебединое озеро» и потом выступило этих несколько испуганных людей, а то, что произошло потом. То, что в регионах нашлись люди, которые готовы были принять на себя ответственность за будущее страны. То, что именно эти люди в 91-м году получили всенародную поддержку и всенародную карт-бланш на дальнейшее развитие демократии. К сожалению, после 93-го года поменялась команда, поменялись приоритеты, и мы сегодня имеем то, что имеем.
О событиях августа 91-го года в Архангельске рассказывал Игорь Ключников. Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода». О том, как жил в августе 91-го года далекий от Москвы Благовещенск, рассказывает Антон Дузгин.
«Никакого путча не было, но я из этой шумихи лишился работы», рассказывает бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. В августе 91-го председатель Амурского облсполкома. Белоногов находился в служебной командировке в Москве, когда произошли известные события. По его словам, это была пародия на государственный переворот.
Если бы это было настоящее ГКЧП, то, может быть, его и надо было поддержать, чтобы не развалилось государство, Союз Советских Социалистических Республик. Но в связи с тем, что это было не настоящее, это, вы понимаете, вот как в плохом театре. Я был свидетелем. Мы обычно ребятишки облепили танки, девчонки пришли, этих солдатиков мороженым угощали, в дуло цветы воткнули. И те сидели, значит, ребята разговаривали с девчатами, никаких боевых действий по настроению, и видно было, что они предпринимать не собирались.
Бывший председатель Амурского облсполкома считает, что его сняли с должности благодаря доносу. Просто для политических противников события августа стали хорошим поводом разобраться с убежденным коммунистом. В самой Амурской области, по словам Анатолия Белоногова, в этот момент ничего не напоминало о ГКЧП.
Нам это дело, извините, по большому счету было до лампочки. Почему? Потому что мы и сегодня себя чувствуем оторванными от России, Дальний Восток. А в то время тем более. В то время, когда, значит, там провозглашали все, били себе в грудь, какие-нибудь, значит, там демократы и все остальное, у нас же ведь в этой части абсолютно ничего не было. И не было самого главного, не было связи с центром. И то, что у нас было, загибалось, и не было никакой поддержки. Я имею в виду, промышленные предприятия останавливались не только в Амурской области, и в Хабаровском крае. Некоторые до сегодняшнего дня не восстановлены, в том числе и в нашей области. И поэтому нам было не до этого.
Пожалуй, одной из самых заметных фигур, не особо заметного в области события, стал майор милиции Олег Марар. Вопреки служебным инструкциям, он печатал и развешивал листовки в поддержку Бориса Ельцина. Из-за чего в итоге, по мнению майора, не состоялось его повышение в должности?
Ну, 19-21 августа, в общем-то, никаких острых событий, как в Москве, например, такового не было. Основная часть, насколько я помню, тех же политической элиты, она как бы выжидала, что произойдет в Москве. И в зависимости от этого, возможно, готовились какие-то вещи. Но я, например, когда составлял документы о ликвидации обкома партии, помню, что деньги, в общем-то, обкома партии выводились тогда активно в коммерческие структуры, которые сейчас действуют. В это время происходили потом заседания, где происходили конфликтные ситуации, и разбирались эти вопросы, кто и как, и кого поддерживает. Эти были комиссии спорные, которые могли при развитии тех или других ситуаций повлиять на судьбу людей, в том числе и на мою судьбу. Я тогда носил еще погоны.
Сегодня Олег Марар несколько иначе оценивает события 20-летней давности.
Честно говоря, когда в свое время я был на волне эйфории в части того, что вот развивается демократия, демократия у нас сейчас как таковая, я не беру в целом по России, не могу анализировать. Я беру, например, по той же нашей Амурской области. Демократия у нас не развивается.
Только небольшой митинг коммунистов в центре Благовещенска напомнил прохожим об исторической дате в виде поминальных речей о советском государстве. Юбилей августа 91-го сегодня не стал предметом для широкого обсуждения и вынесения каких-либо оценок. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Как оценивают события 20-летней давности и нынешнюю ситуацию в России жители Иркутска, рассказывает Екатерина Вертинская.
В дни юбилея августовской революции коммунисты Иркутской области проводят акции протеста под общим лозунгом «20 лет без СССР». И в крупных городах региона, и в небольших населенных пунктах во время пикетов члены КПРФ будут рассказывать жителям области о событиях 20-летней давности и об их последствиях. Об этом рассказал секретарь Иркутского обкома КПРФ Евгений Рульков. Он сам 20 лет назад был первым секретарем Братского районного комитета партии и говорит, что тогда в Братске они не понимали, что происходит.
Пытались в партийных организациях обсудить сложившуюся ситуацию, какие действия предпринимать, что можно сделать для сохранения партии и государства в конечном счете. Но скажу откровенно, что какой-то позиции она была выработана, но она не нашла как бы своего продолжения в каких-то конкретных действиях.
Рульков говорит, что областное руководство в лице председателя исполкома Иркутского областного совета народных депутатов Юрия Ножикова выступило против ГКЧП, и область поддержала Ельцина. Евгений Адамович вспоминает, что этот период в Братске прошел спокойно. Никаких акций в поддержку ГКЧП, Горбачева или Ельцина не было. А вот в соседнем городе Усть-Илимске проводили митинги в поддержку Бориса Ельцина. Один из участников акции протеста – историк Всеволод Напарте. В то время ему было только 15 лет. Он отмечает, что тогда у молодежи был неподдельный интерес к политике, поскольку она была живой. Напарте рассказывает, что митинги в их городе собирались стихийно. Единого организатора у них не было. Но все усть-илимцы знали, где, когда и во сколько состоится сбор. Люди спокойно выходили на трибуну и открыто высказывали свое мнение. В основном говорили, что так жить нельзя. И это последний шанс что-то изменить. Всеволод отмечает, что на акциях не было ни одного милиционера. У людей создавалось впечатление, что местная власть просто ждет, чем все закончится в Москве. 20 лет спустя Напарте говорит, что он и его единомышленники, поддерживающие Ельцина, ждали не такого результата.
Всем казалось, что вот сейчас вот придет свобода, и эта свобода все неприятности и издержки советской системы как-то вот исправит, само собой. Ну, понятное дело, что ничего такого не произошло. И свобода, конечно, пришла, тут отрицать нельзя. Советские издержки, конечно, тоже ушли вместе с Советским Союзом, но появилась куча новых. И понятное дело, что не этого ждали. Совсем не этого. Хотя я, в общем-то, не исключаю, что кто-то дождался именно того, чего хотел.
Своим мнением по поводу событий 20-летней давности поделился депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Романов. Он рассказал, что в Иркутске местные власти проводили акции в поддержку Бориса Ельцина. Но сам он, будучи в то время депутатом областного совета народных депутатов, поддержал ГКЧП. Кстати, из всей областной политической элиты мнение Романова разделили только 3 человека.
Сама позиция ГКЧП, то есть подавляющим большинством населения, значит, она воспринималась нормально. Но, к сожалению, роль в политике играет не мнение большинства, а мнение активного меньшинства. Тут активное меньшинство, которое, в общем-то, травили на депутатов тогда Верховного Совета, которые, в общем-то, оплачивали, так сказать, всякие разные провокации против депутатов. Одно, конечно, было уже подготовлено против организаторов этого ГКЧП, и в результате, в общем-то, конечно, это... акция бездарно провалилась.
Романов сожалеет о развале Советского Союза и заявляет о том, что Россия и демократия несовместимы.
Дело в том, что Россия как цивилизация существовать на принципах западного общества не может. То есть для нас вот рыночные отношения, атомизация общества, индивидуализм, конкуренция неприемлемы. Ну, это слишком дорогое удовольствие, то есть у нас просто-напросто для этого не хватает ресурсов. То есть мы не можем себе позволить такую роскошь, как демократия.
Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Активный участник демократического движения в Омске Виктор Корп подводит итоги прошедшего с августа 91 года 20-летия. С ним беседует наш корреспондент Вячеслав Суриков.
Мой собеседник Виктор Корп, очевидец и активный участник событий 19-22 августа 1991 года в Омске и в России.
Чем показателен вот этот период августовского путча? Вот в этот момент как раз никаких сомнений не было, потому что это была очевидная попытка в целом свернуть просто весь вот этот демократический процесс. Вернуть зад, то, что называется, да, вернуть регулируемое централизованное управление там и так далее, и так далее. И причем делалось это совершенно жестким методом. То, что это был путч, это, в общем, первые слова, которые пришли нам тогда уже, утром 19 числа. И поэтому никаких сомнений, никаких колебаний в том, что мы будем защищать демократический процесс, защищать законно избранный орган власти. Вот у нас тогда так этот орган сопротивления, он так длинный назывался. Общественный комитет гражданских действий по защите законно избранных органов власти. Вот. И так мы его вот и не сократили, он так назывался. Мы защищали право, защищали свое понимание демократии. Но действительно, уже 22 числа, вот я свое настроение очень хорошо помню. Ну, во-первых, усталость, конечно, после этих трех мучительных, бессонных дней неопределенности. А во-вторых, в общем, было видно, что эта победа очень близка к Пирровой, потому что, ну, в России это всегда там опасно, вот так, жесткое противостояние, победители захватывают все, побежденных низвергают там и так далее.
Можно ли вот охарактеризовать какую-то специфику омскую, вот того, что происходило именно вот в эти три дня?
У нас, конечно, не было такого, как в Питере, например, да, в Ленинграде тогда еще, когда это очень быстрая и масштабная такая поддержка, там, ну, Собчак, он же был и номинальный лидер, и там неформальный, да, он был мэр, и это весь Ленинград, грубо говоря, сразу стал таким антипутчевским городом. А в Омске такого не было, конечно. В Омске подавляющее все-таки такое вот состояние, настроение было осторожности такой, вот непонимания, апатии, может быть, растерянности. Ну и по итогам путча мы пытались удержать вот некий компромисс. С одной стороны, не допустить вот этой охоты на ведьм, вот этого торжества победителей. С другой стороны, пытались все-таки не отдать победу этому. Это, естественно, не удалось. Достаточно быстро, когда один из лидеров наших демократических, Александр Минжуренко, он возглавлял комитет у нас сопротивления, он очень быстро стал полномочным представителем Ельцина и очень быстро сам же признается, ни с кем не согласовываясь, ни с кем из своих соратников, там, даже близких друзей не обсуждая, представил для назначения на пост губернатора одного из, вообще говоря, наших противников многолетних, тогдашнего председателя исполкома Полежаева. И вот к чему это привело, в общем, все знают. Да? Этот Полежаев уже побил рекорд просто вот этого сидения на этой феодальной вотчине.
Путч, безусловно, он послужил таким катализатором, да, каких-то процессов, вот только каких, демократических, либо вот тех самых, да, процессов построения такой условной вертикали власти.
Вот это соперничество Ельцина и Горбачева, которое доминантой было, да, Горбачев, постепенное развитие с попытками разобраться и в федеральных отношениях там и так далее. Да, у Ельцина очень жесткое. Раздел, захват власти в отдельно взятой стране, в России, и наведение здесь порядка. Порядка там типа хорошего, либерального, демократического, рыночного, по сути, порядка вот такого, диктаторского, авторитарного, олигархического там и так далее. В этом смысле, да, путч просто поставил точку, открыл новую эпоху, как бы, но она достаточно логично развивала предыдущие тренды. Переход именно вот в такую схему, просто замена одной команды на другую, замена одной номенклатурной конструкции на другую. И в этом смысле сохранение общей конструкции вот этой вот, которая для России характерна, с высокой централизацией, там, сакральностью власти, там, ну и так далее, и так далее.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Цены
на хлеб в Приморье придется поднимать. Ежедневные новости Владивостока пишут, что при выполнении гособоронзаказа хлебопеков Приморья обманули, не рассчитались за поставленную военным продукцию. По новой системе поставки продовольствия продукты для военных закупаются через посреднические фирмы. Они поставляли хлеб военным по цене за килограмм в среднем за 40 рублей, покупая его у хлебопеков за 20. Компания-посредник, действовавшая от имени Министерства обороны, не заплатила за отгруженную в адрес воинских частей продукцию на 1 000 000 рублей, а руководство исчезло из Приморья. В обращении хлебопеков говорится, что потери, понесенные хлебозаводами при исполнении оборонзаказа, будут компенсироваться за счет гражданского населения. Поэтому цены на хлеб в крае повысятся, пишут ежедневные новости Владивостока. Омский обозреватель. Поставщики гречневой крупы оштрафованы арбитражным судом, подтвердившим наличие согласованных действий. Антимонопольное ведомство ранее пришло к выводу, что поставщики крупы на оптовый рынок действовали согласованно, устанавливая необоснованно завышенные цены на гречневую крупу в период ажиотажа, вызванного засухой в европейской части России, пишет омский обозреватель. Как сообщило агентство Дейта, на Чукотке больше недели продолжается противостояние семейно-родовой общины «Алтар» с подрядчиком китайской угледобывающей компании «Шэньхуа» ЗАО «Чукотская торговая компания». Местные жители на грани отчаяния, поскольку подрядчик использует нерестовые реки для транспортировки тяжелой техники и оборудования. Для работ на угольных месторождениях по рекам волоком везут контейнеры, идет гусеничный транспорт. История этого противостояния насчитывает несколько лет. Жители пытаются обратить внимание местных окружных федеральных властей на это варварство. Власти Чукотки предпочитают в конфликт не вмешиваться. На письма граждан не ответили Путин и Медведев. После того, как члены общины заблокировали на днях проезд техники по рекам в бухте Ушакова, им стали угрожать прислать вертолет с ФСБ, полиции и завести на них уголовные дела. Дейта иллюстрирует эту публикацию видеосюжетами. Активисты «Молодежного яблока» в Твери проведут пикет в защиту химкинского леса, сообщает издание «Афанасий Биржа». По мнению организаторов акции, проблема автомагистрали Москва-Санкт-Петербург касается не только химкинских жителей. В результате строительства может быть нанесен экологический ущерб и Тверской области. Акция состоится в последнее воскресенье лета, уточняет «Афанасий Биржа». Избирательный участок имени поэта Сергея Есенина. Медиа Рязань пишет, что к выборам в Госдуму в Рязани появятся именные избирательные участки. Это поможет добиться высокой явки избирателей. А нововведение заявлено было на встрече с председателем Российского центра избиркома Владимиром Чуровым, который в ответ сообщил, что в ряде регионов России также создаются именные избирательные участки. В Архангельске имени Ломоносова, а в Подмосковье имени маршала Жукова. Читаем в Медиа Рязань.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные и спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в воскресной информационной программе «Радио Свобода» «План на неделю». В первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени, повтор в полночь.
«План на неделю» составляет Андрей Шароградский.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Главные новости коротко. Ливийские повстанцы вчера вечером установили контроль над основным пограничным переходом на границе с Тунисом. В Триполи и у города Сирт продолжаются отдельные столкновения. Местонахождение Каддафи по-прежнему неизвестно. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что в Ливии могут быть посланы международные полицейские силы, которые помогут восстановить стабильность в стране. В Приморье в район пляжа поселка Славянка направлены 6 судов и 3 наземные группы сотрудников полиции и спасателей в связи с третьим нападением акулы на человека. Генеральный совет партии «Единая Россия» сегодня определит 3 кандидатов на пост губернатора Петербурга, которые будут предложены на рассмотрение президенту России Дмитрию Медведеву. Кандидат президента Абхазии, лидер одной из оппозиционных партий Рауль Хаджимба, заявил о возможной фальсификации итогов выборов в самопровозглашенной республике. По предварительным данным, на выборах победил вице-президент, исполняющий обязанности главы государства Александр Анквап. В Алжире 18 человек погибли, по уточненным данным, в пятницу вечером в результате нападения смертников на военный объект в городе Шаршал, в 100 километрах к западу от столицы страны. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. Совет Безопасности ООН резко осудил взрыв около представительства организации в столице Нигерии Абуджи, в результате чего погибли 18 человек. Ответственность за взрыв взяла на себя радикальная исламская группировка Боко Харам, которая ведет борьбу с властями Нигерии. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о необходимости проведения сегодня принудительной эвакуации жителей низменных прибрежных районов города и прекращения работы общественного транспорта в связи с ожидающимся приближением урагана Айрин. Предполагается, что будут эвакуированы 250 тысяч человек. В Сингапуре сегодня впервые за 18 лет проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют 4 кандидата.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ульяновск. Кому выгоден Сталин? Ростов-на-Дону. Как остановить наркотики? Подмосковье. Адвоката правозащитников хотят посадить. Завершит программу репортаж из Калининграда о фестивале кинодебютов. Наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин неожиданно обнаружил в Ульяновске новый портрет Сталина. Это стало толчком к журналистскому расследованию. Вот оно.
Проезжая недавно по центральной улице промышленного Засвияжского района в Ульяновске, я случайно бросил взгляд на здание механического завода номер 2 и не поверил своим глазам. Со стены здания на меня смотрел огромный портрет генералиссимуса Сталина в военном кителе с орденами и медалями. Я вернулся, чтобы узнать, что думают сами работники завода о своем соседстве с вождем народов, ведь по официальным данным, в годы сталинщины в Ульяновской области было репрессировано 22 тысячи человек, из них 2 тысячи расстреляно. При попытке записать несколько интервью у проходной, я был довольно грубо задержан охраной. Никто из охранников не представился. Человек, назвавший себя Владимиром Владимировичем Путиным, странная, но весьма характерная ирония, проводил меня к руководителю предприятия Нейри Четиняну. 34-летний Четинян из новой генерации амбициозных красных предпринимателей, активист КПРФ, один из тех, кто противостоит старой гвардии партийных функционеров. Происхождение баннера со Сталиным он объясняет так.
Иосиф Виссарионович Сталин, верховный главнокомандующий, царство ему небесное. Поэтому портрет был приурочен к победе советского народа в Великой Отечественной войне. Кто отменяет заслуги Сталина в победе? Мой дед воевал со словами «За Родину и за Сталина». Предлагаю полемику закрыть.
А как долго он еще здесь будет висеть у вас на здании?
Не знаю. Через год снова юбилей Победы. Еще через год юбилей Победы. И еще через год. Сталин навсегда в сердцах очень многих людей, в том числе и в моем.
Портрет Сталина, оказывается, висит уже больше года, и никто не поставил под сомнение его уместность в Ульяновске, где есть и памятник жертвам политических репрессий. Впрочем, довольно невзрачный, к тому же стоящий в 5 метрах от оживленной проезжей части. Депутат Ульяновской городской думы, член «Единой России» Сергей Кузьмин, говорит, что портрет висит на частной территории, никакие законы не нарушены, а почему молчит общественность, надо спрашивать у нее. Личное отношение депутата к фигуре Сталина однозначное.
Тиран, деспот. Если у кого-то он в кумирах, то это просто человек, может, с голову не дружит или историю не знает.
Слава богу, что сегодня не 37-й год, говорит Кузьмин, и за плакат со Сталином никого не посадят. Депутат считает поведение хозяина завода политическим эпатажем.
То есть человек, может быть, на это и рассчитывает, что будут слишком много уделять этому внимание и лишний пиар. Некоторые вещи, мне кажется, лучше не замечать и как бы не реагировать, потому что они именно с точки зрения провокации какой-то делаются.
Ульяновский политолог Николай Васин говорит, что чем хуже в стране социально-экономическая и политическая обстановка, чем аморальнее власть и телевидение, тем привлекательнее миф о мудром Сталине. Этот миф и соответствующий ему символ может быть взят на вооружение политическими силами, не обязательно КПРФ.
Прошлое начинает приобретать оттенки идеализации. Все негативное затушевывается, замалчивается, все позитивное сравнивается с настоящим и обретает такой ореол некого светлого прошлого.
По мнению московского историка Никиты Соколова, нельзя определиться символами, не определившись с ценностями. Общество должно договориться, Сталин – герой или преступник, злодей без срока давности или эффективный менеджер. Если все-таки менеджер, значит, мы согласны часть своих сограждан снова посадить в лагерь. Но это мы уже проходили. Ульяновский предприниматель, общественный активист Исаак Гринберг предлагает вообще избегать исторической дискуссии о личностях.
Нация по этому поводу никогда не договорится, потому что есть разные точки зрения. И сегодня те, кто способствует развязыванию подобных дискуссий, уводят народ от главного, от реальной оценки нынешней власти. Оставайтесь каждый при своем мнении и давайте бороться за сохранение страны, которая рухнет, если мы не остановим сползание ее в пропасть, втягиваться в дискуссию. Я считаю, просто неуместно. Давайте думать, как остановить коррупцию.
Доктор биологических наук, профессор Ульяновского госуниверситета Михаил Шустов, у него тоже есть репрессированные родственники, указывает на эклектику, до сих пор царящую в общественном сознании россиян.
Общество как таковое размывается, общество ничего не решает, на его ведут некие пастыри. В этой ситуации это все не принципиально. Договорилось общество, не договорилось. В той ситуации, в которой сейчас российское общество находится, к сожалению, эти вещи уходят на второй план вместе с носителями сознания, для которого это было важно. Это вот поколение наших родителей.
Пенсионерка, в прошлом преподаватель иностранных языков Ольга Апраксина, внучка священника Ивана Апраксина, расстрелянного в Ульяновске в 1937 году. В телефонном интервью она ретранслирует популярные суждения о том, что репрессии вершило преступное окружение Сталина, а сам он находился в неведении.
Сталин для нас был человеком, который нас уверенно вел куда-то. Он знал, куда ведет. Планирование было. Была уверенность в завтрашнем дне. Мы смотрели с обожанием, когда он выступал. Но, конечно, за дедушку мы переживали страшно, и болело сердце, и все. Но Сталин был не один. Ему докладывали, и он, может быть, слишком уж доверял этим вот своим агентам. И потом ведь против советской власти очень много было врагов настоящих. Не как мой дедушка, а настоящих врагов. Советской власти мешали. Не все было плохо в том времени. И вот поэтому мы как-то постарались понять это, что когда лес рубит, то щепки летят.
Доктор исторических наук, профессор Ульяновского госуниверситета Дмитрий Точеный специализируется на советской истории 30-х годов прошлого века.
Недавно мы с женой перелистывали списки уничтоженных у нас в Симбирске. Что больше всего нас потрясло, что в первой категории по количеству уничтоженных это рабочие. Сторожа, слесари, токари, кто угодно. И при том в большом количестве. Это ужас. Партия, которая действовала от имени рабочего класса, она же его и уничтожала для того, чтобы упрочить свою диктатуру.
Историк Дмитрий Точеный считает, что авторитарному режиму дискуссия о роли Сталина неприятна, потому что она может стать поводом для размышлений о роли нынешних российских лидеров. Вероятно, именно отсутствие такой дискуссии позволяет хозяину механического завода и апологету Сталина Нейри Четиняну уверенно заявить.
Планируем установить памятник Иосифу Виссарионовичу.
Когда и где?
Мы пока прорабатываем этот вопрос. Но то, что он будет, я вам могу точно сказать.
По подсчетам правозащитной организации «Мемориал», от сталинских репрессий в Советском Союзе пострадало 12 миллионов человек, без учета членов их семей. Из них 7 миллионов без суда и следствия. По словам историка Арсения Рогинского, «Мемориал» предложил президенту Дмитрию Медведеву программу десталинизации общества из 41 пункта. Президент, публично признающий преступления Сталина против своего народа, поддержал пока только 3 пункта этой программы. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Одна из самых острых проблем в среде молодых ростовчан – наркомания. Ситуацию анализирует Олег Бакунин.
Наркотизация Ростовской области приняла пугающие размеры. Это сегодня признают и региональные власти. В частности, об этом говорилось на недавнем совещании в областной антинаркотической комиссии. При этом было отмечено, что молодые люди стали предпочитать дезаморфин. Крокодил, а так называют дезаморфин сами наркоманы, наиболее дешевый и поэтому доступный наркотик на сегодняшний день. В Ростовской области доля дезаморфиновых наркопритонов выросла за 3 года с 30 до 90%. Вот что об этом рассказывает руководитель регионального НИКО некоммерческого фонда «Родители против наркотиков» Алексей Селезень.
Я буквально неделю назад похоронил своего товарища. Он умер от крокодила, от передозировки. Он бросал употреблять наркотики и больше 7 лет не употреблял наркотики. Он проходил реабилитацию. И только лишь доступность кодеиносодержащих препаратов, я думаю, сейчас дает возможность наркоманам беспрепятственно зайти в аптеку, купить этот суповой набор и пойти на охоту на крокодила, как они называют. Только не все с этой охоты возвращаются живыми.
Областная организация «Родители против наркотиков», которая занимается реабилитацией наркоманов, принявших решение избавиться от этой пагубной зависимости, имеет несколько филиалов, в частности, в таких достаточно крупных городах, как Волгодонск и Новочеркасск. Продолжает руководитель Волгодонского центра Геннадий Загребин.
В основном это люди приезжие. Из Ростовской области есть, из Краснодарского края есть, и из Московской области тоже есть. Мы, в общем-то, практикуем в большей степени, чтобы людей отправлять подальше. И здесь, в Волгодонске, те люди, которые обращаются к нам, мы стараемся их тоже отправить подальше, чтобы им меньше было искушения обратно вернуться домой. Ну, у нас есть хозяйство свое. Это скотина, коровы, гуси, куры, овцы, огород. Поэтому есть работа на месте прям. И мы сотрудничаем в городе с людьми, которые нам предоставляют работу тоже.
Как рассказывает Геннадий, сам бывший наркоман, многие его друзья погибли от наркотиков. Поэтому он сегодня и старается спасти тех, кого еще можно спасти.
У меня у самого судьба была тяжелая в прошлом. У меня очень много друзей, которые были рядом, они погибли. И именно из-за этого. Из-за наркотиков, из-за алкоголя, может быть. Вот. И, конечно же, когда жизнь моя перевернулась, у меня в сердце было желание помочь. И вот движим вот этим желанием, я как бы шаг за шагом начал пробовать, и получилось, и результаты, слава Богу. Мы вообще начали, знаете, с базы отдыха. Один человек нам предоставил 2 домика на базе отдыха летом, и там было 5 человек, которые нуждались в помощи, и мы туда их привезли, и вот мы лето там пробыли, и потом после этого нам еще один человек предоставил дачу, дачный участок с домом, мы туда переехали потом. Это уже потом, позже мы купили и приобрели свой дом, и сейчас там находимся.
Помимо реабилитации наркоманов со стажем, члены организации «Родители против наркотиков» ведут постоянную профилактическую работу с молодежью, часто бывают в учебных заведениях. Алексей Селезень считает, что нужно не только запрещать, но и доходчиво разъяснять.
В школе говорю, что я сам был такой. Мне родители говорили неоднократно. Если я 14 раз лечился, они же каждый раз говорили. Я понимал и опять начинал употреблять наркотики. Но, говоря этим моим детям, я хочу им донести, что не каждый пройдет таким путем. Я прошел и я выжил. Я задаю вопрос. Вы хотите поиграть в эту рулетку? Не факт, что вы пройдете. Я вам приведу сотни примеров, которые не выжили и умерли. Поэтому я говорю, не надо играть в игры с наркотиками. В любом случае вы останетесь в проигрыше. В любом. Сейчас стали появляться новые синтетические наркотики, легкие, доступные. Последствия применения этих наркотиков, они потом неизгладимы, уже не вылечишься. Идут изменения в организме и хронические заболевания. То есть если раньше ты какое-то время мог употреблять наркотики, потом одумался, повзрослел и перестал, и все нормально, живешь нормальной жизнью, то здесь, если ты 3 месяца, допустим, покололся тем же дезаморфином и потом бросил колоться, то уже последствия неизменимые у тебя в организме. Органы просто-напросто настолько поражаются, что уже не ты их не восстановишь. Поэтому я говорю, если вы хотите поиграться, играйтесь. Но имейте в виду, что для вас будут обязательно последствия. В лучшем случае какая-то болезнь, какое-то поражение, а в худшем случае смерть.
Статистика неумолима. На 100 тысяч ростовчан приходится как минимум 13% потребителей наркозелья. В Ростове-на-Дону больше всего наркоманов среди молодых людей и девушек в возрасте от 20 до 30 лет. По мнению многих родителей, на Дону антинаркотическая профилактика ведется недостаточно активно, зачастую в форме разовых мероприятий. Люди же хотят, чтобы эта часть работы с молодежью была по-настоящему систематической и действенной. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Легко ли быть адвокатом правозащитников? Рассказывает наш подмосковный корреспондент Вера Володина.
Редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов ждет очередного этапа врачебной реабилитации, а другого химкинского общественного активиста Константина Фетисова родственники выхаживают на даче. После жестоких избиений и Михаил, и Константин все еще не в состоянии общаться с окружающими, а в Химках в это время раскручиваются очередные иски по статье «Клевета». 12 августа такое обвинение было предъявлено Георгию Вартанову, организатору и участнику прошлогодней пресс-конференции по теме «Химки. Зона правовой катастрофы». В тот же день, точнее в 4 часа утра, полицейские приехали к адвокату Михаила Бекетова Андрею Столбунову, чтобы припроводить его в управление Следственного комитета по Центральному административному округу столицы и там предъявить обвинение по статье «Клевета». Как известно, Андрей Столбунов добился отмены приговора по делу Михаила Бекетова, обвинявшегося в клевете на главу Химок Владимира Стрельченко. Поводом для обвинения адвоката стала публикация на общественно-правовом портале «Справедливость» ряда материалов о деятельности одного из самых состоятельных чиновников Подмосковья, министра транспорта Московской области Петра Кацева и его приближенных. Андрей Столбунов изучает предъявленную ему лингвистическую экспертизу текстов.
На 228 страницах экспертиза. По такое-то время публиковались такие, считаю их клеветническими, и значит, вот он клеветник, ему надо обвинение предъявить. И все. Просто ни о чем. Ангажированная абсолютно вся ситуация от и до. Перспективы не имеет это 100%. Понятно, что в нашей коррумпированной реальности может быть все, что угодно.
Ближайшие следственные действия назначены на 30 августа. В защиту адвоката его коллеги обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Они заявляют о допущенных следователями грубых нарушениях законодательства. Закон запрещает привод в ночное время, и, во-вторых, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. Прежде чем предъявлять обвинение Столбунову, считают они, нужно было возбудить уголовное дело против него, а до этого меры процессуального принуждения применять противозаконно. Директор фонда Михаила Бекетова Людмила Федотова.
В свое время выиграл процесс, было введено уголовное дело на Бекетова по факту клеветы. Теперь точно такое же дело по клевете уголовное заведено на него. Ему грозит срок. Мне, конечно, это удар, потому что Андрей Столбунов очень помогает Бекетову. Бекетов к нему очень хорошо относится. Я ни разу не слышала от его отказа. Вот если я в какой-то просьбе к нему обращаюсь, то он всегда мне помогал.
Андрей Столбунов продолжает поддерживать Михаила Бекетова и надеется, что тот заговорит.
Миш, если ты захочешь, ты это сделаешь. Он говорит, да, кивает, да, и улыбается. Ну, то есть я ему все время говорю, да, значит, ты не хочешь. То есть я его все время подстегиваю.
Людмила Федотова рассказала, что Константин Фетисов выписан из больницы, но нужно заниматься его реабилитацией.
Деньги на лечение у нее кончились, они перевели его на дачу, и сейчас он там потихоньку учит его ходить. Говорит он очень плохо, насколько я поняла, даже его состояние хуже, чем у Бекетова.
Михаилу Бекетову, возможно, помогут в израильской клинике. Людмила разыскивает спонсоров для начального двухмесячного пребывания в ней.
Уже прислал подтверждение из реабилитационного центра Левенштейна в городе Иранана о том, что они готовы принять Бекетова на реабилитацию. Это единственная клиника, ну, получается, в мире, единственная клиника в мире, которая согласилась принять вот Бекетова на лечение для того, чтобы к нему вернулась речь, чтобы он активнее там двигался и так далее, потому что у них разработан целый комплекс программ, своя методика, они созданы в 68 году, то есть опыт накоплен огромный. Как заявил мне директор центра реабилитационного, 2 месяца – это чисто условный срок, потому что никто не знает, сколько потребуется времени на лечение, а один день пребывания в этом центре стоит $599. То есть это все очень дорого.
Адвокат Михаила Бекетова Андрей Столбунов добился справедливости по делу о клевете, теперь его самого пытаются обвинить в клевете. Столбунов утверждает, что публикации на сайте «Справедливость» материалов о деятельности министра транспорта Московской области и его приближенных являются антикоррупционным расследованием. Вера Володина для радио «Свобода Подмосковья».
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода». Далее в программе рубрика «Смех да и только». У микрофона Сергей Хазов.
В Самаре во время капитального ремонта набережной прочный гранит заменили непрочным и дешевым бетоном. Архитекторы и самарские краеведы Андрей и Ирина Демидовы говорят, что гранит заменяли зря, так как он спокойно мог простоять еще 100 лет, комментирует политолог Валерий Павлюкевич.
У жителей города вызывает удивление
удивлений, почему именно набережная стала объектом капитального строительства. В городе есть масса других проблем. Гранит, который не старится, был демонтирован и увезен в неизвестном направлении и заменен практически неполноценными материалами. Смех, да и только, вызывает позиции администрации города Самары.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Слушайте корреспондентский час «Радио Свобода». В завершение программы наш калининградский корреспондент Евгения Романова расскажет о фестивале «Балтийские дебюты».
Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты», который прошел в Светлогорске нынешним летом уже 8-й раз, является единственным дебютным кинофорумом на территории России. В конкурсной программе было представлено 9 картин из Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, Норвегии, Литвы и России. Традиционно, помимо конкурсной, была показана программа «Российские премьеры». Впервые в гости к «Балтийским дебютам» этим летом приехал международный анимационный фестиваль «Крок». Госфильмофонд представил фильмы с участием Людмилы Гурченко и легендарные фильмы Испании и Италии. Организаторы фестиваля отмечают возросший интерес к кинофоруму региональной и местной властей, выразившийся в совместных мероприятиях и планах сотрудничества на год следующий. Говорит генеральный продюсер кинофестиваля «Балтийские дебюты» Андрей Малышев.
Прошлый фестиваль мог бы быть последним фестивалем, и наше настроение было просто на минус совершенно. И только благодаря позиции правительства области, поддержки правительства области, Министерства культуры. Мы приехали на 8-й фестиваль, и у нас появился запал и дальше развивать фестиваль, и делать его еще многие годы.
Министерство культуры Калининградской области предложило «Балтийским дебютам» в следующем году добавить в фестивальную программу «Любительское кино». Фестиваль непрофессиональных фильмов «Время в кадре» существует в Калининграде 6 лет, и хотя бы по составу участников давно мог бы претендовать на статус международного. По мнению министра культуры Калининградской области Светланы Кондратьевой, присоединение фестиваля к «Балтийским дебютам» откроет перед любительским кино новые перспективы.
Когда увидят профессионалы эти фильмы, это будет еще лишний шанс, что это кино будет представлено и в целом по России, а может быть где-то и за рубежом интерес проявят к этому фильму. Но кто знает, может быть мы кому-то дадим старт в жизни совершенно другого направления. Название так и останется «Время в кадре», и программа будет называться «Конкурс любительских фильмов».
В Калининграде открылось отделение Союза кинематографистов Российской Федерации. Первые 2 членских билета были вручены на церемонии открытия «Балтийских дебютов». Кроме того, кинотехникум в Советске на северо-востоке области станет филиалом ВГИКа, рассказывает ректор ВГИКа, основатель кинофестиваля «Балтийские дебюты» Владимир Малышев.
В России есть 4 кинотехникума федерального подчинения. В Иркутске, в Ростове, в Советске и в Сергиево-Посаде. Эти техникумы должны перейти в ведение ВГИКа, уже согласие регионов получено, уже идет оформление бумажное, но займет несколько месяцев. В кино в большом не хватает среднего звена, остро не хватает. Я думаю, что мы начнем обучать современным специальностям среднего образования и надеемся на базе этих техникумов открыть высшее образование для начала хотя бы по одной творческой специальности, потому что должно быть качественное образование, необходимы педагоги сильные.
Право открыть 8-й кинофестиваль «Балтийские дебюты» было предоставлено 3 лучшим работам ВГИКовского выпуска нынешнего года.
Когда говорят, вот, другая молодежь плохо учит, талантов нет. По фильмам смотришь, другое дело, что им ходу многие годы не дают. Традиционно большую часть пирога от денег на съемки забирали себе. Дебютантам шансов почти не было себя показать. Вот сейчас мы договорились с Министерством культуры и с Фондом поддержки кинематографии, что они по паре фильмов будут финансировать и давать им шанс сразу снимать большое кино.
Сумма поддержки составляет около $1 млн. Уже в нынешнем году финансирование на свой первый полнометражный фильм получили 2 выпускников ВГИКа. Свою вторую полнометражную картину «Сибирь. Мономур», получившую на «Балтийских дебютах» приз за лучшую работу режиссера, Слава Рос несколько лет снимал в тайге на реке Мана в 100 километрах от Красноярска. Художник Григорий Пушкин построил здесь заброшенную обширную староверскую деревню Мон-Амур. Как говорит Слава Рос, все, через что проходят герои фильма, в той или иной степени пришлось пережить и создателям картины.
Когда была группа 60 человек, а 40 уехала, уехала вся административная группа, уехал директор картины, он меня всех забрал, даже администратора по площадке. И мы остались в тайге без денег, без группы. У нас приехали, забрали весь свет, забрали телегу, забрали рельсы. У нас ничего не осталось, у нас остался штатив и камера, которые были проплачены. И Юра Райский, мой оператор, говорит: «Слав, ну что, мы с тобой начинаем снимать гиковское кино?» Я говорю: «Мы с тобой снимаем наше кино. Независимо от того, как мы это будем снимать, мы никуда не уедем, пока мы не сделаем все, на что мы способны». И мы смогли найти те сцены, где мы можем снимать без света, без рельс, без ничего. И мы это сняли. Почему это нужно было сделать? Когда я уехал из Сибири, первый год съемок, 2008, я уехал, но у меня было 40 минут фильма. Это было уже кино. Если бы мы уехали, у нас бы кино не было, я бы никогда денег уже не нашел.
Сибирь Мон-Амур был отмечен на нескольких международных кинофестивалях, в том числе получил 2 приза на «Духе огня». Мировым дистрибьютором картины стала компания Люка Бессона. Сам кинометр признался режиссеру, что такой России никогда не видел, и собственноручно поучаствовал в монтаже.
Все поправки, которые были сделаны, они были сделаны в первой части фильма, для того, чтобы мы не потеряли зрительское внимание, для того, чтобы история развивалась и шла дальше, потому что она, может быть, немножечко была экспозиция чуть-чуть затянутая, потому что безумно красивые планы, и с этим было очень сложно мне расстаться. Потом я посмотрел его версию, минус 10 минут фильма. Я вернул 2 минуты, которые были для меня очень дороги, и я считал, что это очень важно. Сегодня, когда я смотрю кино, еще бы вернул бы один кадр. Ну, это не важно, кино это все выдерживает. Это кино выдерживает любую версию монтажа, в общем-то.
В нынешнем году впервые на балтийских дебютах была представлена программа «Мир анимации» от международного фестиваля «Крок». Этот единственный в СНГ фестиваль анимационного кино не только один из лучших в мире анимационных форумов, но и уникальный пример творческого содружества двух кинематографий – российской и украинской. Евгения Романова, Калининград, Светлогорск, специально для «Радио Свобода».
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбаны. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».